Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Ну что, доживем этот день вместе с вами до конца. Кашин, Голованов и просто тьма тем, которые нам надо с вами обсудить, о которых нам надо обязательно с вами поговорить. Во-первых, Урганта хотят закрыть. Тут уголовное дело на него шьет один из депутатов Госдумы. Уже новому генпрокурору направил жалобу. Чем все это закончится, мы вам объясним и как помочь Урганту. Будем спасать рядового Урганта. Потом мы поговорим про министра культуры, но тут надо понять, что компромат-то в сети есть на каждого, и почему сейчас так гасят, причем жестко гасят министра культуры, такую рок-н-ролльную женщину. Мы за нее заступимся, а вы можете на нее напасть. Ну а начнем мы с истории такой тяжелой, весело про нее не поговоришь, поэтому мы поговорим очень вдумчиво, очень рассудительно и осторожно. Путин...
Добрый вечер, Роман. Да, я пытаюсь поздороваться. И как раз вот вы говорите, невозможно весело и все такое. И в контексте разговоров про министра культуры и ее старой ЖЖ, наверное, вы просто не помните тот самый пост одного политика под заголовком «Первый тост за Холокост». Поэтому здесь, на самом деле, тоже такая тема. Вы меня сдерживаете, если что, пожалуйста. Ну да, действительно, история про Освенцим, история про геноцид евреев, история про Холокост и про участие России в торжественных
мероприятиях. Да, Путин приехал на форум по жертв памяти Холокоста, который приурочен к 75-летию освобождения Освенцима. Олег, почему эту тему вы прям так выбрали, вы на ней прям так остановились и подумали, что это прям очень-очень прям важно нам сейчас обсудить?
Нет, ну на самом деле, как я выбрал? Я смотрю телевизор, и, естественно, с этого начинаются все выпуски новостей, все программы, там, ток-шоу и так далее, потому что, ну, тоже вот, опять же, вы правильно сказали, тема очень токсичная, поэтому, когда они
рассуждают... Я такого не говорил.
Мы с вами оба это имеем в виду. Скажешь что-то не то, тут же на тебя навесят ярлык антисемита. Поэтому, да, я сам боюсь говорить об этом, но все-таки, да, если так цинично, у Владимира Путина в последние годы после Крыма гораздо меньше, чем раньше, возможности поучаствовать в большой-большой-пребольшой мировой политике, когда собираются лидеры больших стран, и как-то можно с ними разговаривать. И как раз этот повод, безусловно, да, безусловно, повод, стал для него таким, когда он там, Макрон, все на свете, вот можно переговорить, можно проанонсировать новую Ялту. Тоже вы помните, наверное, в понедельник я в нашем эфире говорил, что в мире на карте уже столько белых пятен, что нужна новая Ялтинская или Потсдамская конференция. И сегодня Путин сказал, что страны, которые несут ответственность за человечество, а это Россия, Америка, Франция, Китай и Великобритания, Германии нет, потому что, ну, понятно, Германия хоть и сильная и влиятельная, но мы же постоянно празднуем над ней победу, что вот эти страны должны собраться на глобальную конференцию по поводу будущего человечества. Действительно, очевидно, что это касается вот той, наверное, давней мечты Путина о новом каком-то устройстве мира, да, в котором как бы Россия должна играть ту роль, о которой он мечтает, Владимир Путин. Вот поэтому, да, конечно, сегодня не только траурное мероприятие, но и внешнеполитическое, и вот опять же...
Ну, слушайте, тут очень много личного для Путина тоже. Давайте так не будем все сваливать в одну политику. Давайте послушаем выступление Владимира Путина в Иерусалиме.
Для меня это не пустой звук, я знаю это не понаслышке, а по рассказам своих родителей. Потому что отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который действительно умер зимой 42-го года и похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге. Среди тысяч, сотен тысяч других горожан.
Это как раз памятник блокадному Ленинграду.
Да, просто вот здесь как раз интересно, то есть, опять же, при всем уважении, да, вы как будто со мной в наперстке играете.
Нет.
Вот Холокост, а вот блокада, да, это все-таки разные вещи, безусловно, да, и там... Тут спорить, перетягивать канат, кто более трагичный, кому больше не повезло, конечно, неприлично, но все-таки, да, Путин открывал памятник блокадникам в Израиле, это тоже здорово, спасибо тем, кто этот памятник организовал, но слезы у него были из-за блокады, которая действительно для него личная, а Холокост для Путина, извините, не личный. Более того...
Но это
более
же все одна война, это все последствия того, что тогда было развязано в 40-е годы вот этими сумасшедшими людьми, которые подумали, что они могут перевернуть вернуть мир. И в итоге залили его по щиколотку.
Которые подумали, что они могут поделить между собой Польшу, да? Хи-хи. Так вот, нет, на самом деле тоже вот меня, как человека, опять же, любящего Россию, естественно, и уважающего память жертв, безусловно, сегодня немножко коробил вот этот акцент на то, что вот там годовщина освобождения Освенцима, а ведь это мы освободили, мы спасли мировое еврейство, мы, значит, советские люди, мы Красная Армия.
Ну, во-первых, да, не только евреи были, пострадали от Холокоста, страдали и советские люди, которые тоже были...
Конкретно, Роман, тоже я как русский человек понимаю, что, естественно, мы тоже, что называется, мы самый страдающий в 20 веке народ, и наш Холокост как бы организовывали скорее Ленин, Дзержинский, Сталин, Ежов и далее по списку, Ягода, Берия, да, понятно. Но все-таки конкретное выражение слова «Холокост» обращено к уничтожению социальных и этнических групп нацистами, да, по крови, да, по признаку этнической принадлежности. И давайте прямо за то, что кто-то русский, нацисты русских не убивали. За то, что кто-то украинец, нацисты украинцев тем более не убивали. Они убивали евреев, но я не об этом хочу сказать. Вот как бы этот акцент, да, что вот русские спасли, Красная Армия спасла, значит, Освенцим, да, людей из Освенцима. Чего не было, да, никогда, нигде, ни в одних военных мемуарах, ни в одном приказе там Сталина или Жукова или кого угодно, что вот, да, вот там вот есть лагерь, где ежедневно, ежечасно убивают людей, поэтому, значит, мы прорывались с боями к этому лагерю, чтобы людей спасти. Нет. В 45-м году Красная Армия с боями прорывалась, торопилась к Берлину, чтобы успеть взять его раньше союзников. Никакой специальной цели спасать жертв нацизма у Красной Армии не было. Мы ее за это не осуждаем, безусловно.
Подождите, как были вообще обнаружены лагеря смерти? Расскажите, люди знали о том, что они существуют? Или это были тайные места, где людей пытали, куда их свозили, и когда уже шли, освобождали, вот так их брали и открывали? Оказывалось, вот человечество способно вот на такую, я даже не знаю, подлость, это что-то слишком маленькое для этого.
Я понимаю, о чем вы говорите, да, что как бы тоже какая-то такая лубочная картинка из кино. Шел солдат, открыл дверь, боже, там лагерь. Нет, к весне 45-го года уже все было понятно, все было известно. Более того, есть история про польского дипломата, вот опять же из этой ненавистной многим сегодня
в России. Кресне, говорите, было понятно.
В начале 45-го года уже все знали, естественно.
Ну да, потому что лагерь-то был освобожден 27 января 45-го года.
27 января, да, к моменту освобождения они уже знали, что такое лагерь Аушвиц, да. Так вот, был Ян Карский, польский дипломат, который еще в 42-м году там буквально вплавь переплыл Атлантику, в Америку привез новость о массовом уничтожении евреев в Европе нацистами. И как бы постепенно, да, после войны, если знаете, да, великий американо-британский кинорежиссер Альфред Хичкок был нанят властями Соединенных Штатов для производства кинофильмов для денацификации, таких учебных фильмов для немцев. И как раз он снимал бытовую повседневную жизнь в этих городках, где как бы, да, люди пекут свой крендель, да, или пьют свой шнапс, мирные немецкие обыватели, а рядом, извините, труба, из нее печка, из печки пепел человеческий летит. Они все знали, они все понимали, естественно. Поэтому говорить, что вот да, взяли Берлин, а потом оказалось там Холокост. Нет, было понятно. Более того, даже когда организовывалась эвакуация еще в начале войны, вот тоже тот миф о Ташкентском фронте, да, безусловно, евреев по особой категории эвакуировали, потому что понимали, что русский проживет в оккупации, еврей не проживет. Поэтому, как бы, да, безусловно, вот с нашим этим нарративом советским, что советские люди страдали, безусловно, страдали, но уничтожали только евреев и цыган.
Давайте вот лагерь Освенцим, это 75 лет его освобождение, вот просто цифры, потому что, ну что такое вообще лагерь Освенцим? Это вот он состоит из трех лагерей, это целая цепочка. Их площадь примерно 500 гектаров. Там, по одним данным, было 1 миллион 400 тысяч человек, из которых 1 миллион 100 тысяч составляли евреи. Кроме них, поляки 75 тысяч, цыгане 21 тысяча, советские заключенные 15 тысяч, другие национальности 10-15 тысяч. Рудольф Хёс, это комендант Освенцима в 40-43 годах на Нюрнбергском трибунале, говорит, вот, я никогда не знал общего числа уничтоженных не располагал никакими возможностями установить эту цифру. В моей памяти сохранилось только некоторые цифры, касающихся самых больших операций. То есть тут идет речь о убитых в сотни тысяч человек. Это вот по операциям в Голландии 95 тысяч человек, Бельгия 20 тысяч человек, Франция 110 тысяч человек. Это те цифры, о которых приводят. Ну, то есть говорим о...
Вы знаете, тут тоже вот я только сообразил, да, вот у нас тоже с детства такая вбитая в подкорку надпись, да, что в Белоруссии погиб каждый четвертый, как бы, житель республики. Но, боже мой, ведь жители Белоруссии на момент 41-го года это совсем не только белорусы. На довоенном гербе Белорусской Советской Республики, если знаете, была надпись вот та самая «Пролетария всех стран» на русском языке, на белорусском и на идише, на языке, собственно, убитом, уничтоженном, потому что, да, в Белоруссии было много евреев, и четверть населения Белоруссии, понятно, что не все евреи, но да, это в ту же копилку идет, конечно же. Но тоже вот я опять же, вот может быть, как бы в нашем с вами распределении эфирных ролей я как-то играю в какого-то циника и так далее, и, наверное, да, наверное, во мне это есть, но я могу сказать, да, что всего два года назад я впервые побывал перед Освенцимом в Дахау, и тоже мне казалось, ну, музей и музей, чего я не видел.
Серьезно? Такие чувства?
Ну, когда я шел туда, и вначале я, да, естественно, сфоткался на фоне ворот с надписью «Труд освобождает», да, сделал как бы там шаг, пошел дальше, и когда ты понимаешь, хотя, собственно, ну что там, эти грядки, где зарыты люди, зарыт пепел, да, понимаешь, что здесь смерть, ты видишь эти печки, ты видишь эти бараки, откуда шли люди на смерть, это реально страшно.
Вот. Но вот как не повторить этот Холокост, Кашин, Голованов, поговорим сразу после паузы, не уходить отсюда.
Кашин, Голованов. Отдельная тема. Рожденный в СССР.
По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова.
Доктор исторических наук.
Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь.
Завкафедрой международных отношений.
Вы знаете, а может быть нам Лаврова там на Карлсона заменить, который вот на крыше живет?
Спокойствие, только и спокойствие.
И просто Николай Платошкин.
Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому что от мнения русских очень много зависит, понимаете?
Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит...
Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды.
Каша. Голованов. Отдельная тема.
Вот с вами поговорим, как не повторить второй Холокост.
Да,
Путин,
Роман,
сегодня приезжал в Иерусалим на форум памяти жертв Холокоста, приуроченном к 75-летию освобождения Освенцима, который был освобожден советскими войсками, советской армией, Красной армией. Мы это не устанем повторять, потому что люди очень верно, Роман, замечают в чате: уберите этого ненавистника Красной армии из эфира.
Хорошо, Роман, я пока не убрался еще. Давайте вот такая моя, что называется, уже из-под плинтуса реплика маленькая. Пока была реклама, я на самом деле тоже, это действительно сильная, серьезная тема, сидел и рефлексировал. Да, мы все ненавидим фашизм. И мы прекрасно знаем, да, что если завтра появится некто с маленькими усиками, бывший художник, и будет говорить, что надо на какой-нибудь народ наклеить желтую звезду и гнать их в лагеря, мы скажем: нет, старик, это фашизм, фашизм не пройдет. Но маленький шажок в сторону. А если усики убрать, если еще что-то? Вот сейчас вы меня, Роман, точно распнете, но я сегодня прямо тоже сидел, пыхтел, читал новости текущие, актуальные, и в Москве, между прочим,
Олег, только не переходите грани, я вас очень прошу.
Не перехожу, да, просто сегодня в Москве технический прогресс объявили о, значит, новой системе видео распознавания лиц, которая, между прочим, будет распознавать скопление мигрантов, да, и можно догадаться, как распознать скопление мигрантов, если мигранты у нас киргизы, допустим. Понятно, что мигрант-украинец, который от нас с вами не отличим визуально, потому что, как учит Путин, мы один народ, он в эту камеру не попадет. А какой-нибудь интеллигентный киргиз или, скажем, якут, тут же камера сработает. Ага, там типа два якута пиво пьют, значит, это скопление мигрантов. Вообще-то вот тоже в таких ситуациях возникает угроза буквально вот какого-то нового, каких-то новых, ну не этнических чисток, но новых концлагерей, да, как в Китае, допустим, в котором... Как
нет, ну это, конечно, все сейчас уже притянуто за уши, потому что камеры существуют везде, и мы сами променяли свою свободу на безопасность, потому что мы сами подарили свою жизнь интернету, соцсетям. Об этом мы поговорим, когда к министру перейдем, там как раз будет просто развернуться.
Скопление мигрантов — это все-таки такая вполне уже не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная.
Подожди, но если есть нелегальные мигранты, их надо поймать. У нас же все критикуют власть за то, что приезжают они сюда, как вот там какие-то условные Равшаны и Джамшуты. И что с ними делать?
Да, но когда их ловит даже полицейский, окей, мы привыкли, мы смирились. И тоже, помните, одно время было выражение, откуда оно, из протоколов полицейских, лицо кавказской национальности. А теперь буквально вот искусственный интеллект будет ловить лиц азиатской внешности.
И что сделать? И что, нам выкинуть учебники по биологии, да? Что есть расы там, чтобы толерантный Олег из Лондона был спокоен?
Ой, Роман, теперь это я вас предупреждаю, что будьте осторожнее с этой темой, потому что, да, расы сейчас окажутся. Какая-то раса неполноценнее.
Почему,
да, Роман?
Олег, я так не считаю. Я считаю, что Господь создал всех равными. Нет?
Так вот именно, тоже считаю. И нет ни эллина, ни иудея. Но вы говорите, да, что если учебники по биологии...
Нет, это вы в непонятную историю нас уводите. Давайте, если можно, вернемся к Иерусалиму, к Владимиру Путину. И вот его общение с премьером Израиля Бенямином Нетаньяху.
Для меня, для моих коллег, очень важно быть сегодня в Израиле. Мы видим усилия ваши, усилия всего израильского руководства по сохранению памяти о трагических событиях Второй мировой войны. Вы сейчас сказали, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм. Заканчивается Освенцимом. Нужно быть очень внимательным для того, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем.
Олег, ну и вот теперь мы возвращаемся в нашу современную историю, где у нас под боком есть Украина, которая, ну, буквально одобряет присутствие у себя, то, что они могут вытворять, что хотят, таких запрещенных организаций, как «Правый сектор», как «Азов». Переходим в Польшу.
Запрещенных, Роман, запрещенных в Российской Федерации.
В России,
мы
этом, да.
Мы об этом с Поклонской говорили, что очень странный терроризм, там, экстремизм, когда там ты идешь вдоль границы, там здесь и иеговисты враги, а там в Казахстане уже не враги, допустим.
Но
да,
это то вот есть... то же самое, да, как да, мы да, вчера да. обсуждали девушку из Израиля, которая из Дели летела к себе домой в Тель-Авив, и ее задержали здесь с наркотиками, потому что у нас наркотики запрещены.
Вот мы с минуты на минуту ждем, когда ее отпустят. То есть сегодня уже Путин встречался с ее мамой, и тоже, вот, пожалуйста, давайте скажем, поскольку нас слушают, я думаю, очень многие близкие и родственники людей, осужденных по этой народной и позорной статье 228 за наркотики, которые часто полицейские и сами подбрасывают, что вот бы Путин встретился с каждой мамой человека, которого за наркотики, за подброшенные или за свои ли отправляют в тюрьму.
Но я надеюсь, что тут не с мамой с каждой встретятся, а просто поменяют систему. Сделают так,
конечно,
чтобы ни один бурдалак не смог в карман засунуть пакетик с граммом.
Разумеется,
и дальше уже уехал на зону, и будь ты студент, журналист или кто-то еще, когда просто оперу плевать на то, кто стоит перед ним, а вот палочку-то надо закрыть.
Вот, слушайте, а помните, Роман, когда мы начинали наши с вами эфиры, это я называл полицейских вурдалаками, а вы ужасались. А теперь,
конечно,
я слушаю
вас. Конечно, потому что одно дело, когда они разгоняют бунтарей, которые там пытаются все покрушить вокруг, а другое дело, когда какой-то подонок берет и подбрасывает человеку несколько лет тюрьмы в карман.
Мы с вами, Роман, доберемся. Завоевание вашей души, которое я осуществляю в прямом эфире на глазах наших уважаемых слушателей, да, это, конечно, моя миссия. Я хочу сделать из вас либерала, Роман.
Нет. Все, кто вот этих вот либералов, я вряд ли попаду, но здравомыслие никто не отменял. И когда есть конкретное нарушение закона, то за это человека и нужно называть... Такого человека за это вот это подлеца и нужно называть вурдалаком. Если честно, дядя Степа милиционер, почему я должен его оскорблять? Почему я вообще должен не любить полицию? Почему я должен плохо думать про тех настоящих мужиков, офицеров, которые и нас по-настоящему защищают? Это не значит, что если есть там парочка парочка подлецов в их отделе или где-то, что все они мерзавцы. Нет, конечно, они нормальные, хорошие люди, настоящие русские мужики.
Не, Роман, все дело в пропорции, безусловно, и я был бы рад, если бы русские мужики получали возможность как бы делать карьеру не только в полиции, да, превращая, собственно, как вы сказали, в вурдалаков, но и как бы получать другие возможности.
Обязательно вот все.
Да. Конечно, слушайте, вот как в фильме «Чужой», да, приходит нормальный мальчик в школу милиции, а выходит уже таким, значит, непонятным существом. Но тоже, на самом деле, это разговор долгий, разговор вечный. Я думаю, мы к нему будем еще не раз возвращаться, тем более, что наши силовики нам соответствующие поводы еще дают. Ну, а, собственно, с этой израильской девушкой хочется надеяться, что вот уже все разрешится, потому что, тоже, обратите внимание, она не стала просить Путина о помиловании, поскольку это вроде бы означает признание вины. Ей достаточно, и как бы по закону так и есть, что ее мама попросила помиловать, и израильские власти. И очевидно, что вот-вот ситуация разрешится. И тоже, конечно, опять же, вот сейчас вы меня точно убьете. В комментарии, скажем так, одного из официальных лиц российских сегодня прозвучало по поводу этой девушки выражение «окончательное решение» вопроса с Наамой из Сахар. И, конечно, вот выражение «окончательное решение» в контексте как бы Холокоста, да, в контексте этой даты.
Олег, мы продолжим с вами говорить, спорить сразу после паузы, а сейчас мы вернемся к вам.
Кашин. Голованов. Отдельная тема. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Сжиги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Ну а теперь я всех зову на YouTube, потому что там нас можно не только слышать, но и видеть. И весь сок, который творится вне прямого эфира, где Олег может взять, позвонить мне по телефону, а все это слышно как с его микрофона, так и с моего, вы можете послушать на YouTube. Мы теперь выглядим, как выглядели сейчас, сидя с телефонами, как мужик, который перед компьютером положил калькулятор и начинает что-то еще отдельно считать. Вот, такие.
Ну ладно вам, мы нормальные бумерские ребята, все хорошо, и надеюсь, те, кто слышал нас на Ютубе, не были шокированы, как вы меня обозвали в этой паузе.
Да, кто не знает, заходите, послушайте. И там вот жестко вся правда про Олега Кашина вот именно в нашей трансляции на Ютуб.
Кошмар, да. Ну, собственно, просто да, мы не договорили про Холокост и про аспект вот этой конференции, где Зеленский очень странно себя повел. Он вчера запрашивал
Путина. Вот объясните, что это было? Вот вы можете проникать в какие-то космические материи, подключаться к каким-то непонятным мне источникам информации. Он туда приехал, он там постоял у стены плача, подписал какие-то документы. И
как шутят, опять же, в интернете, да, подписал закон о продаже земли, потому что фотография, где Зеленский в кипе, окруженный раввинами, что-то подписывает, конечно, это тоже так очень колоритно. Но, опять же, это вот такие дурацкие шуточки. Нет, на самом деле, вот слушайте, вы соврать не дадите, мы в наших эфирах регулярно говорим о Зеленском, и я всегда его от вас защищаю. Но здесь совершенно как бы просто можно предположить, что дело абсолютно в идиотизме людей, которые, видимо, принимают решения в Украине, Кремле и манипулирует, наверное, этим прекрасным молодым президентом. Потому что, напомню, вчера он предлагал России встречу с Путиным, запрашивал встречу, а сегодня вдруг по непонятным причинам соврал, да, потому что сказал, что хочет уступить место реальным узникам лагерей, для которых и так все места были отведены, и его место не досталось вообще никому.
Но это бред.
Отказался. Да, абсолютный бред, конечно, и дал главное, да, тоже вот наш с вами друг Песков, да, он везучий человек. В итоге сегодня он абсолютно с полным правом сказал, ну, конечно, Путин не встретился с Зеленским, потому что Зеленского не было на форуме. И кто здесь выставлен идиотом?
Понятно, как всегда. Что... Как... А мне, причем, так жалко Зеленского в последнее время, потому что поначалу я тоже начал на него наезжать, прямо вот эти особенно первые 100 дней, что ничего не сделано, и война продолжается, и так далее. А потом я подумал, а в каких тисках он зажат? Тут, с одной стороны, и олигархи давят, с другой стороны, Порошенко никуда не делся, и посадить он его не может. И он, мне кажется, очень хочет остановить войну, которая там тянется на Донбассе. И он настолько зажат, и если бы он пошел к Путину, если бы он был там, слушал про то, как советский сапог выбил там эти задницы из
Освенцима,
чтобы он вернулся домой и увидел бы вот эти морды азовские, что бы тогда ему сказали?
Во-первых, советский сапог тоже, прямо скажем, во многих случаях был надет на украинскую ногу, потому что первый украинский фронт, второй украинский фронт и так далее. Нет, здесь все нормально.
Так мы один народ, одна страна.
Да, на самом деле я тоже, грех так говорить в эфире Радио КП, но я, конечно, ставлю себя на место Путина, который смотрит так свысока на этого молодого президента, барахтающегося в молоке в своем, желающем превратить это молоко в масло. Почему Путин не протянет ему руку помощи? Зачем он так отфутболивает этого молодого президента? Правда, Зеленский в такой ситуации, когда кругом враги, конечно, он нуждается в поддержке. Путин, помоги Зеленскому, просим мы в эфире Радио КП.
Зеленский тоже должен делать шаги. Давайте поймем, что это
делает,
движение.
Он постоянно делает, конечно.
Друг другу навстречу. Так, ладно.
Вот, подождите, маленькая ремарка. У него есть еще повисшее приглашение в Москву на 9 мая. Понятно, что тоже поехать в Москву на 9 мая для Зеленского будет очень тяжелым поступком с точки зрения многих украинцев.
Придется сказать, что опять мест не хватило на трибуне.
Ну вот черт его знает.
И погулять где-нибудь там по Красной площади можно тут. Есть много интересных мест, куда можно сходить.
Компромиссно поехать, да. И опять же, здесь надо иметь в виду тоже, что российская сторона должна, наверное, как-то проявить и благородство, и благоразумие. И если Зеленский, допустим, не захочет подниматься на трибуну Мавзолея, надо с пониманием к этому отнестись. И если Путин с ним за ручку сходит, допустим, в Александровский сад к этим тумбам с названиями Киев, Одесса, там другие украинские города, то будет, наверное, здорово. Поэтому тоже, это всегда дорога с двусторонним движением. И радоваться, злорадствовать, что у Зеленского что-то не получается. Ладно, хорошо, но я понимаю, что, наверное, России был бы выгоден какой-нибудь нацист во главе Украины, на которого можно было бы пальцем показывать, вот нацист во всем виноват. Но нет, это человек, который реально хочет перемен. И жалко, что у него не получается.
Ну что, давайте продолжим уже следующую тему обсуждать. Это Иван Ургант.
Вечную тему, да. Тоже помните, как Ургант однажды покрошил в передаче «Смак» зелень, как он сказал, комиссар покрошил
да,
население.
Да, как красный комиссар покрошил украинскую деревню.
Да, буквально.
Вот это сказал Ургант, а теперь его сначала хотят лишить гражданства. Это Андрей Кормухин, координатор православного движения 40-40. Я надеюсь, дозвонимся Андрею. И теперь депутат Николай Зимцов, он... Что требует? Чтобы на Урганта завели уголовное дело за его шутки. Давайте послушаем.
Давайте с Кормухиным поговорим. Если
давайте шутки сначала конечно. Послушаем. Вот за что? Надо понимать, за что на Урганта требует возбудить уголовное дело. И вот сам Ургант.
Молодой поросенок, сначала вы его взращиваете с молоком.
Вы его держите, как Дева Мария Иисуса сейчас. Понимаете? Тоже...
Mais on peut.
Да,
так и есть.
Да, c'est un sacrifice.
Это жертва. И я объясняю.
Je ne vas pas finir sur une croix.
Это не значит, поросенок закончит не на кресте, а в блюде. Но это такая же жертва.
Dans le plat, je lui
в блюде.
Dis, il est content.
И он доволен. Он смотрит на меня и делает вот так.
Très bien.
И это очень хорошо.
Если бы на канале «Спас» выходила программа «Смак», она бы выглядела вот точно так.
Из-за этого развернулся весь скандал, из-за этого и сначала гражданство лишить, потом теперь уголовное дело завести. Олег, зачем все это нужно? Мне кажется, это какая-то провокация и диверсия, чтобы против православия выступить.
Роман, а я уточню, а правда? Мне слушатели пишут, что меня стало хуже слышно. Меня приглушили как-то или это что-то не так?
Если только Госдеп глушит вас, как русского патриота-путиниста, а так
это когда?
Нет.
Сегодня,
а так все нормально. А так все хорошо.
тоже напомню, Роман, я в Англии. Сегодня Володин тоже в комментарии BBC обрушился на сенаторов и президента, видимо, британских, непонятно почему. Вот, то есть не путайте Англию и Америку, разные страны, разные сущности. Нет, ну смотрите, на самом деле, как фамилия того депутата, который хочет Урганта?
Зинцов.
Зинцов, да? Вот на одной чаше весов Зинцов, на другой Ургант. Интересно, кто же более дорог России, кто важен для России, кто важен для нашего народа?
Наталья, да? Поклонская, которая заступилась за Урганта.
Поклонская — это святое, тем более вот наше с вами персональное святое. Но вот из двух этих мужчин какой Зинцов, да? Нет такого политика.
Кстати, с нами на связи
сущности.
Андрей Кормухин, координатор православного движения 40-40. Андрей, привет.
Привет, Ром, привет.
Олег Кашин. Олег, вопросы свои.
Ой, Роман, если вы как-то по-дружески общаетесь, то мне заранее неловко, потому что я понимаю, что это те самые 40-40, которые вот, там, не знаю, наемники, провокаторы, которые там то на защитников торфянки нападают, то еще какими-то гадостями занимаются. В общем, позорят слово православные. Я правильно понимаю, Андрей Кормухин? Здравствуйте.
Добрый день. Олег, конечно, неправда, потому что в основном все те легенды, которые распространяются о движении 40-40, они под собой не имеют никаких оснований, потому что движение 40-40 прежде всего социальная организация, которая занимается гуманитарными проектами, едет в горячие точки, ездит, возит гуманитарную помощь детям, поэтому то, что говорят либералы, это, конечно...
Либералы, вот на торфянке вы были, да, как бы?
Мы были на торфянке, и не ударили, как правильно говорят, что мы якобы там местных жителей звали, не ударили ни одного человека.
Так, это надо объяснить, торфянка — место, где строился храм, приехали какие-то либеральные противники, которые там рядом просто не жили никогда и стали выступать против храма, якобы он мешает.
Есть разные точки зрения. Все-таки, ладно, Андрей, скажите, пожалуйста, вот сейчас, да, вы реально нападаете на Урганта, да? Вы хотите, чтобы что? Чтобы его посадили? Чтобы его ликвидировали как-то? Чего вы хотите вообще?
Да вы что? На Урганта мы не нападаем, мы его спасаем на самом деле, потому что то, что Иван Ургант как талантливый актер, продюсер, это авторская программа Ивана Урганта, а не какое-то выступление в каком-то концерте. Это то самое произведение, которое он сам творит и над которым он хозяин. Он может удалить эту программу, не выпустить. Это все в его воле. Он ее творит, эту программу. Так вот, возвращаясь к Урганту, после того, как он позволил 7 января в рождественскую ночь, когда все православные христиане в храмах, поздравить православное большинство страны кощунственным выпуском, причем спланированным, потому что если бы была какая-то эпизодическая...
Знаете, Андрей, история, я вас тоже сразу перебью, понимаете? То есть это вам не торфянка. Ургант – это главный там ведущий одного из двух главных федеральных каналов. Номенклатура буквально президента России. Вы понимаете, на кого вы сейчас прыгаете? И понимаете, что если там кто угодно, Путин, Эрнст, будет выбирать между вами и Ургантом, от вас мокрое место останется, потому что Ургант главнее вас, Ургант весомее вас. И как бы у Урганта, ну, гораздо больше и прав, и возможностей, чем у вас. Че вы на за его счет пропиариться хотите?
Нет, вы знаете, мы уже давно не боимся, оставят от нас мокрое место или не оставят от нас мокрое место. Дело в том, что мы как страна вымираем уже. Нас становится с каждым годом все меньше и меньше. И если на одной чаше весов в нашем государстве, чтобы оно простояло еще там какое-то количество лет, лежит вседозволенность, грех и...
Андрей, ну мы дальше будем следить за тем, как разворачиваются события просто вокруг Урганта. Да, вышли того из страны или не вышли? Андрей Кормухин, православное движение 40-40, Олег Кашин, я Роман Голованов. Сюда вернемся после паузы.
Кашин. Голованов. Отдельная тема. Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь?
Ну а как? Смеешься. Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
О, нет, решили тут допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
На машине.
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
С Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Ну, теперь к еще одной сочной и жирной теме. Это про травлю министра культуры.
Вот, кстати, Роман, вот тоже, извините, в одном предложении слово «жирная» и слово «женщина» звучать не
тема.
Должно никогда вообще.
Тема,
неважно, 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 неважно.
Так, да, хорошо, ну, все,
да.
Все.
Это ремарка, да.
Олег, просто... Олег наконец-то победил оппонента, расстрелял, убил, растоптал, вытер свои сапоги об меня. А, вот, Олег, кстати... Я теперь понимаю, почему он грехи замаливает перед министром культуры, потому что именно он выложил ту фотографию, где написана эта фраза из песни. Вот давайте, кстати, Пушного послушаем и поймем, какая фраза написана на майке у министра культуры, которую Олег-то и выложил фотку.
Ты должен жить с плаката улыбаясь, ты должен жить успешно продаваясь, ты должен быть открытый всему миру. Ты должен быть веселым и счастливым. Кто вы? Идите нахер, я вас не знаю. Кто вы? Идите нахер, я вас не знаю. Кто вы? Идите нахер, я вас не знаю. Кто вы? Идите нахер.
Так, кто еще не разбежался от приемников? Вот примерно это и написано у министра культуры на майке. Только-только это другое слово и другая буковка.
Ну, вы знаете, Роман,
«Х».
Просто вот тоже, как устроена политика, устроены медиа, устроено любое публичное пространство, такие качели. Начинается травля, не травля, критика, тысяча постов, а потом миллион постов на тему, да как вы смеете травить хорошего человека. И если вчера я сам у нас в эфире защищал, естественно, министра, сейчас я понимаю, что в очередь защищающих надо вставать, потому что вдруг оказалось, да, и просто вот тоже такое уже пионерская речевка, да, что...
Объяснимся, 10 лет назад она выкладывала в ЖЖ красивые посты, которые... Ну, которые прям очень близки, я не люблю театр, я не люблю выставки, я ненавижу экскурсии, и ты вдохновляешься культурой и думаешь, ах, я тоже образованный человек, ах, как мы близки и родны вместе
вы
с
знаете,
Ольгой
Роман,
Любимовой.
Это знаменитая пушкинская «Он мал, как мы, он мерзок, как мы». Нет, врете, он совершенно иначе, и мал, и мерзок, как мы. Да, все нормально. На самом деле, вот слушайте, я думаю, и вы, да, приходя домой с работы, говорите, я ненавижу Кашина, я ненавижу радио, ненавижу...
Кашин, я сижу с Кашиным в переписке до часу ночи, потом просыпаюсь утром и прошу еще что-то какой-то комментарий сделать. Ну что это такое?
Не, Роман, я вас тоже люблю на самом деле, но, естественно, усталость от работы и усталость от любой сферы, которой ты занимаешься.
Вот ежедневная программа, что подписался.
Вот. Поэтому нет, понятно, что ругать ее тоже уже есть следующий уровень, более содержательный, ругание министра, да, потому что говорят, что она приличная, да, она запретила фильм «Смерть Сталина». Она, наверное, действительно подписывала какие-то бумаги по запрету фильма «Смерть Сталина», который хороший.
Тогда она еще больше молодец.
Это с вашей точки зрения. По-моему, фильм, конечно, должен был пройти нормально в российском прокате. Там совершенно показано «Маршал Жуков молодец и герой», как символ русского народа. И вот эти все насекомые Берия Маленков над трупом Сталина бегающие.
Я думал, где мы перейдем в русофобию и ненависть. Понятно, когда мы пошли про сам фильм.
Вот, да, издеваться над Сталиным – это русофобия. Понятно, Роман. Но нет, на самом деле, смотрите, я считаю, что, естественно, решение о запрете фильмов знаковых принимает не начальник департамента кино, а принимает где-нибудь повыше. И поэтому валить на нее ответственность за это нет, глуповато. Гораздо более такая серьезная претензия – ты идешь сама в эту систему, чтобы стать ее частью, и ответственность на тебя ложится за все. И за тех полицейских вурдалаков, про которых мы с вами говорим, и за какие-то, там, не знаю, плохие мероприятия, и за войну в Сирии, и за все на свете. И вот это гораздо более интересный момент, который шутки шутками и я в свой адрес регулярно слышу, а вот ты пошел в «Комсомольскую правду», а там же, там, не знаю, Ульяна Скайбеда, Стешин, какие-то такие вот герои.
Хорошие, которые, замечательные люди, наши корреспонденты. Олег, давайте к теме, объясните, вот травля, которую развернули вокруг министра. Получается, что сейчас любой может подорваться на этой мине, потому что мы живем в век интернета, но по молодости каждый писал что-то.
Да, разумеется, я тоже вам рассказывал вчера в эфире, да, что я однажды в юности плюнул на Соловецкий камень, написал об этом в ЖЖ, и регулярно тоже вижу пост об этом, мой старинный, давно удаленный, где мне его показывают, а вот какой-то был негодяй. Безусловно, и естественно, Роман, вот давайте это прямо скажу, если перед вами там человек наших с вами лет в диапазоне от вас до меня, я вас насколько на 14 лет старше, да, вот человек рождения от конца 70-х до середины 90-х, если у него стерильно чистая история в интернете, если у него нет одноклассников, ВКонтакта, там, не знаю, ICQ, живого журнала и глупостей в этих блогах, значит, перед
Олег,
вами
кстати,
либо
правнучка Качалова, правнучка Качалова, новый министр культуры, про кого писал Есенин, кому давал Джим собаки на счастье качал, лапу, а теперь Качалова, сплин, нет. Услышимся завтра.
Каша. Голова. Отдельная тема. Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России,
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве.